Сегодня.
Сегодня.
Пятница.
Пятница.
Первая.
Первая.
Моя.
Моя.
В Москве 14 часов. У госслужащих начинается обед.
Oh, my.
диско. We'll be right back. В гостях у программы «Монморанси» сегодня солистка Большого театра Маргарита Маруна и искусствовед Рустам Каримович Гмыль. Я приветствую вас в нашей уютной студии. Пусть вас не смущает, вот это некоторые предметы, растения, развешанные тут по стенкам. Дело в том, что сегодня пришлось, чтобы как-то выжить, сдать это помещение в аренду одной киносъемочной группе, и временно тут была она оформлена под интерьер пыточной камеры. Вот, то есть это кровь не настоящая, ступня вот эта, что болтается, тоже искусственная. Потрогайте, не пугайтесь, ничего в этом страшного нет. И тем не менее, здравствуйте, здравствуйте, уважаемые.
Здравствуйте,
доброй ночи.
Ну что же, уважаемый Рустам Каримович, вы первым делом вроде бы сказали, что к нам в гости придет
из лапаратики.
Да, безусловно. Кстати, что мне хотелось сказать. Я сам являюсь лауреатом международного конкурса авторов и исполнителей классической музыки в Гааге, в Нидерландах, имени Малера конкурс. Вы знаете наверняка, Маргарита, что там проводился также альтернативный конкурс именно пение шепотом. Вот.
И, честно говоря, для меня это новость.
Вы не знаете, но первое место взял Румынский певец, мальчик совсем. Вот. И, кстати,
он же певец, он же Шептун.
Шептун, да. Руманеско Гитлер. Причем вот какая-то такая странная фамилия, но тем не менее, исполнение песен шепотом, но в последнее время все больше и больше занимает место вообще как жанра. Но вы знаете, что в свое время американские были всякие стили, например, там «Ковбойские дела» и серия таких, да, там они одновременно издавали ритм и специально делали какие-то дефекты произношения. Вы не подумайте, пожалуйста, что на вас, Рустам Каримович, намекает, челюсть у вас замечательная, просто именно вот это было частью искусства. Так же шептуны. Вы понимаете, Маргарита, что шептать тоже можно по-разному. Ну, согласитесь, если, например, вам прошепчет такой усатый милиционер, толстый что-то, это будет один шепот. А если прошепчет что-то, например, певица Шаде, это другой шепот. Поэтому шепот...
Ну, поэтому смотря о чем мне милиционер прошепчет, если, вот, например, о том, что я куда-нибудь заехал, не туда, предположим.
Маргарита за рулем все время.
Все время. Совершенно верно, Рустам. Как, простите?
Каримович.
Да. Так вот, что касаемо звукоизвлечений. Вот вы являетесь солисткой Большого театра. Соответственно, вы стоите на сцене и, в общем-то, достаточно...
Как правило, стою.
Да, и мощно-мощно поете. Ну, так себе это представляют наши радиослушатели. Вполне справедливо представляют. То есть вы издаете определенный звук, определенной частоты и Д и т.п. Как-то этот звук варьируете, делаете из него то, что у человечества называется мелодией, да? Вот. Ну, а вообще давайте подумаем о том, все ли то музыка, что издает человеческий организм. Вот именно от этого утверждения и начали отталкиваться те, кто устроил альтернативный конкурс в Гааге, вот исполнение арий шепотом. То есть они сказали, что шепот — это тоже человеческий, в общем-то, звук, и почему бы нам это не сделать. Я думаю, мое мнение такое субъективное, конечно, что это может привести к безобразным последствиям, поскольку, например, в дальнейшем могут устраиваться конкурсы там пощелков, производимых в момент острига ногтей, и вообще мы можем докатиться черти знает до чего. Как вы, классические музыканты, исполнители, боретесь с такой конкуренцией, потому что любой может, в общем-то, и ногтями щелкать начать, и шуршать, там, и что угодно.
Ну, шуршать и щелкать — это же не петь, это совершенно разные вещи, поэтому я как бы спокойно к этому отношусь, абсолютно. Я считаю, что все имеет право на существование. Другое дело, как долго все это будет существовать. Да.
А, да. Вот еще следующий момент, что касается группы «Мираж».
Да.
В которой вам довелось, как говорится, напеть основной голос. По крайней мере, вот в первом альбоме «Снова вместе».
Это второй альбом.
Но я по названию понял, что «Снова вместе», значит,
было запомнено. Это уже первый, мы уже как-то были вместе, да.
Интересует, я могу вам пояснить кое-что из дискографии группы «Мираж». Существует изданных 3 альбома группы «Мираж». Это альбом «Звезды нас ждут» 87-го года, альбом «Снова вместе» 89-го года и «Мираж Дэнс Ремикс», выпущенный в 97-м году. Так вот, альбом «Мираж Дэнс Ремикс» и альбом 89-го года «Снова вместе», песню, с которой мы только что послушали, целиком напеты Ритой. А на первом альбоме группы «Мираж», который называется «Звезды нас ждут» 87-го года, там Рита спела 3 песни, которые называются «Звезды нас ждут сегодня», да, потом там «Люди проснутся завтра», а нас уже нет.
Да,
психоделическая такая композиция. Потом «Видео-видео» вы спели и «Это ночь». «Это ночь». «Это ночь»,
да.
Да, а все остальные пьесы на альбоме «Звезды нас ждут» спеты Натальей Гулькиной, потому что Рита, ну, если вас интересует, Рита может рассказать. Или вы какой-то другой вопрос?
Я сказали. Хотел прежде... Да,
Наталья, почему именно 3 только песни спеты?
Нет, это совершенно не поэтому я, собственно, хотел о другом немножко спросить. А как вам кажется, Маргарита, в чем феномен вот следующего явления? В свою бытность, ну, практически одновременно с группой «Мираж» существовала группа «Ласковый май», как вы знаете.
Да, знаю.
Все практически солисты группы «Ласковый май» они, ну, как-то остались в тени, их практически никто не помнит, там, ну, остался кто из них, Игорь Газманин, вот, Андрей Шатунин, он что-то пытался петь и так и исчез. А вот что касается группы «Мираж», то практически все ее солистки, скажем так, они сейчас достаточно известны, это и Маруся Разина, это... И же с ними, и, по-моему, Сибирка Белокурая, вот Анна Распутина.
Распутина? Да. Нет, нет.
Вероника Хлебникова, все вот они, то есть они прям по всему...
Не оттуда.
Ну, все равно. Они все прям вот как ломанутся, и мир опоясан практически вот этими дамами. Как вы считаете, вот сие обстоятельства вызваны либо каким-то феноменом продюсерским тех времен или этих времен, или может быть все-таки вот такому длительному существованию экс-солисток «Миража» способствовала какая-то профессиональная нота, присутствующая в записях вот раннего «Миража», благодаря в основном вам. Ну, поскольку все мы помним, как, в общем, пели и Игорь Газманин, и Федор Лагутин в группе «Ласковый май», это же нельзя было назвать пением, по идее, там, ну, все это выравнивалось, да.
Да, да, ну, ну что, «Ласковый май» сейчас исчез, да?
Да.
А теперь вы то, что назвали экс-солисток группы «Мираж», это Разина, Гулькина, тоже так, намекните, где они сейчас? Что-то как-то я не слышу их ни в эфире, ни на экране, на голубом.
Совершенно недавно мы наблюдали Гулькину. Вот она по Арбату тут шла.
А, вот. Ну ходить-то потом... они все ходят где-то. Нет, затем, я, в общем, затем, не сомневаюсь.
Затем,
не дай бог им здоровья. Но дело в том, что я бы хочу сказать, что, на мой взгляд, тут как бы происходит своего рода естественный отбор. То есть выживают те, кто... что на самом деле несет какой-то, видимо, какой-то интерес для публики. Публика, аудитория растет, потому что ее, если раньше, так сказать, пичкали, кормили в основном те люди, у которых были деньги и которые имели возможность раскручивать людей, да, певцов так называемых, то сейчас уже как-то, может быть, шире стала дорога, то есть уже как-то и талантливые люди, и люди, у которых есть какие-то вокальные данные, уже как-то, так сказать, начали пробивать себе дорогу именно таланту.
Ну, мне кажется, достаточно оптимистической, но ничем не оправданная политика вот у вас сейчас.
У меня сейчас, идеально. Ну, не знаю, может быть, это потому, что я идеалист, может быть, я как-то вот вижу все-таки я за таланты и за людей, которые действительно интересны и которые, я не знаю, которые в комплексе представляют из себя действительно звезд. А вот то, что у нас называется звездами, но, на мой взгляд...
Все-таки, если взять вот, значит, Гулину и вот Разину, то, в принципе, действительно, реально мы видим клипирование периодически происходит, то есть какие-то нет-нет, вот Рустам Каримович мне подгонит кассетку свою там между порнушкой, глядишь, записано какое-нибудь клипированное, в общем-то, существо, то есть, а что касается солистов «Ласкового мая», то они-то пропали совсем, то есть, если, скажем, тогда мы сейчас примем вашу теорию, вот, жизненной такой,
ну,
долготы жизни.
Это, да, индивидуальная теория.
Да, да, но тем не менее, в зависимости от таланта, то получается, что все-таки здесь в данном случае вот экс-солистки «Миража», они талантливее, нежели вот солисты «Ласкового мая».
Ну, пожалуй, да, да.
А вот мне бы хотелось в таком случае немножко для себя уяснить. Это объясняется, на ваш взгляд, опять же, полом последних. Ну, именно половые различия. Ну, вопрос, который постоянно меня мучает ночами, я вскакиваю, сразу тянусь к стакану. У меня сейчас стоит 3 стакана, потому что судорожно реща рукой, 2 из них обычно падают, один стоит на высоко, пока 2 падают, я просыпаюсь, 3 беру, нормально половину выпиваю, 3 окатываю голову, и вроде мне хорошо, но вопрос жутко мучает. Вот обратите внимание, например, женщина-врач, женщина-психолог, женщина-секретарь и женщина-певица. Вот почему происходит такое склонение именно певица? Вот никто на этот вопрос ответить не смог. Даже у нас был известный философ Дугин Александр. Вот он очень, очень задумывался, прочесал себе голову. Вот, до, правда, у него пятно было лысое. То есть настолько он задумчиво об этом думал. Я тоже, видите, весь в шишках.
Да.
Вот, может быть, вы каким-то образом проанализируете.
Может быть, к Далю обратиться. Жаль, что
он не, не нужно копать филологические какие-то какие-то источники, а чисто ваша интуитивная.
Да. Честно говоря, как-то я никогда не задумывалась над этим вопросом.
Вот у вас такая возможность есть.
Я боюсь, что сейчас в эфире где-то получасовая будет пауза, это точно.
То есть опять придется нам, значит...
То есть опять придется вам с Рустамом, простите, Каримовичем... как-то, может быть, найти какие-то общие, потому что, ей-богу, вот так вот сразу мне на ум ничего не приходит, никаких ассоциаций, я не могу себе представить, вот почему именно так, а не иначе.
Да. Почему, думаю? Может быть, потому что женщина-секретарь, она стремится выполнять свою работу так же, как мужчина-секретарь. Женщина-врач, она стремится выполнять свою работу так же, как мужчина-врач.
Угу.
Но быть на уровне. А женщина-певица, ей же надо петь по-своему, по-женски.
А как мужчина?
Нет.
Может,
ну,
в этом и есть.
Некоторые логика. Певцы, скажем так, женской психической организации, ну, например, как Эрик Курбангалиев, они стремятся петь как женщины. Или некоторые женщины...
Тем не менее, называют певец, а не певица.
А, ну, однако...
Да, как там что повернется, потому что руководство у нас периодически меняется, и всякое может быть... Но я надеюсь, что... Я надеюсь...
А, скажите, а
что
вот...
мы будем жить.
Внутренние взаимоотношения среди артистов вашего жанра. Я вот, например, знаю, что ученые очень друг друга не любят. У нас в программе большое количество ученых, мужей бывает.
Насколько он ему хорошо сыграет. Не то чтобы... Ну, то есть это, попросту говоря, хорошо сыграет. То есть насколько он его поддержит во время концерта. Своим аккомпанементом. То есть, потому что голос – это такой инструмент, который может вот до концерта за 5 минут звучать, а потом ты выходишь на концерт, у тебя вдруг мокрота пошла, или что-то, какое-то состояние, или кто-то тебе там нервы потрепал, кто-то на тебя там вдруг что-то такое, там какие-то... Вдруг у тебя где-то в гримерке, или там, так сказать, в костюмерной, вдруг у тебя там подул где-то сквозняк, и что-то у тебя запершило в глотке. Вот ты выходишь совершенно вот в состояние какой-то кислое, но артист должен быть артистом, он должен себе подать, как говорится, да? Вот, и здесь от того, как концертмейстер сыграет элементарное вступление, и вообще, насколько он будет, так сказать, внимать звуком и поддерживать певца, будет зависеть просто весь концерт дальнейший. Поэтому этот тандем, он предельно важен. И певец, прежде чем выйти на сцену, очень серьезно всегда задумывается, профессиональный певец, классический, всегда очень серьезно задумывается о том, с кем он будет играть. Это очень вопрос серьезный.
А скажите, в данном случае можем ли мы вот провести такую аналогию? Вот, скажем, вы исполняете классическое произведение, аккомпаниатор, значит, на рояле играет, да? То есть он, соответственно, несет какую-то воодушевляющую роль от своей энергии, стуком по клавишам, да? Можем ли мы сравнить, скажем, вас представить как оркестр, а его как дирижер? Ведь дирижер, он же тоже своими махами, то есть там мощными выдохами, а у дирижеров мощные легкие, как, в общем-то, показывает медицинские исследования, самые мощные. Вот он тоже задает оркестру весь тон практически.
Вот тут должна вас поправить. Вот да. Здесь вот вы не правы. Дело в том, что на концерте певца дирижером является певец. Или вокалист, как его называют. Хотя я очень не люблю это слово. Потому что именно певец, да, концертмейстер идет на поводу у певца. То есть где-то он может его поддержать, может быть, где-то певец может, так сказать. Потому что у нас включается у певца, у поющего человека, у него включается очень много, так сказать, организационных моментов в организме, там как-то дыхание, ну, естественно, тоже эмоции. Там какой-то. То есть когда певец поет, у него работает все, он работает всем телом. Это не только связочки, которые смыкаются там туда-сюда, да? А начиная от легких, там ноги, если у него чешется пятка правая, то уже он чувствует дискомфорт, потому что он весь совершенно завязан в пении.
Я знаю, кстати, о таком, ведь он...
Она будет в любом случае, даже если не два аса будут сидеть, да, да, за одним рулем.
Да. А с точки зрения искусства, вот, ну, представьте себе, вот как, ну, просто, кто кого переборет, это же будет поединок, понимаете? То есть, кто, в конце концов, чьему ритму подчинится? Вы ритму Евгения Федоровича, вот вы, Маргарита Маруна, или вы сможете каким-то образом... Вот,
ну, вообще это любопытно.
Чтобы он под вас махал, вот давайте
подумаем. Я думаю, что это надо попробовать. Прежде чем думать, кто кому подчинится, мне кажется, все-таки надо провести такой эксперимент просто наяву, потому что вот так вот фантазировать, я боюсь, что...
Я понял.
Ну, это проблематично.
Что вам стоит побороть Евгения Федоровича?
Ну, да ничего, собственно. Мы же говорили тут про нудистский пляж, там, да, про то, что, в общем, я такой немеренной комплекции, что, в общем... Ну, да, просто мне, пусть, совершенно проблемы не составит.
На пейджер нам пришло сообщение. Что касается Евгения Федоровича, мы этот эксперимент обязательно проведем, как он здесь в студии. Все отснимем на пленку и пошлем в спецслужбу разные. Ну, просто потому что положено все, что на пленке, а снято в спецслужбах, в структурах.
Да, а там пусть они разбираются, а там, правда? Пусть, да.
Александр, вопрос вашей гостье. Помогает ли певицам наркотик при вхождении в образ? Подпись Михаил.
Наркотик в виде чего, вот меня интересует. То есть непосредственно вот наркотик, то, что мы под ним подразумеваем, да?
Да, безусловно. Да, безусловно.
Уважаемый Михаил, дело в том, что вот я знаю, что на в шоу-бизнесе, на, скажем так, на эстрадных подмостках, некоторые певцы и исполнители пользуются так называемыми допингами. Вот. И, видимо, я не знаю, это как бы, может быть, снимает какое-то напряжение. Но если оперный певец примет даже не то чтобы наркотик, а, там, я не знаю, выпьет перед тем, как выйти на сцену, даже стакан пива алкогольного, то петь ему будет уже значительно сложнее, нежели если бы он этого не сделал. Потому что на оперной сцене, в классической музыке, чрезвычайно важна концентрация. Концентрация эмоций, физических сил. А наркотик, как известно, он расслабляет.
А насчет курева, как обстоят дела? Вот Джо Кокер, он курит, в общем-то, постоянно, при этом обладает мощным таким блюзовым голосом. Вот есть ли солисты Большого театра, реально, у которых стаж курильщик, там, скажем, 10-15 лет?
Дело в том, что я не считала. Да, у нас есть певцы, которые курят. И их немало.
А как это влияет на...
Я, например, знаю о себе, что я, например, вообще аллергик, и я просто дым переношу с трудом, как какие-то там другие, так сказать, природные явления. Вот весну там тоже тополь, там цветение, там шерсть собак и кошек.
Тополиная самка, особенно в момент вот нереста тополиной самки, меня тоже начинает жутко пучить.
Вот, а мне не только тут различные наблюдаются явления. Вот, дело в том, что на меня лично это действует очень плохо, то есть даже вот дым, поэтому я даже никогда не пыталась курить, никогда. А некоторым это, что называется, просто по деревне абсолютно, то есть они могут и, в том числе мужчины, но мужчины, как правило, практически все курят.
Сразу два сообщения пришло на наш пейджер. Первое сообщение. Дает ли Маргарита частные уроки по хореографии? Кстати, неправильно сформулировано. Уроки хореографии. И сколько это стоит? Подпись Филипп Киркоров. И еще одна. Александр, большая просьба. Пусть певица исполнит роман «Зачем ты взял меня под мышки?» Подпись Савелий.
Уважаемый Савелий, вот этот роман я пока слова не выучила, не разучила. Как только разучу про подмышки-то, я тут же вам и исполню. Прям вот сию минуту это сделаю, но вот увы. А вот что касается, что там еще было-то в первом, да, в предыдущем?
Насчет уроков хореографии, дает ли вы уроки частные?
Вот,
сколько это стоит?
Стоит это, естественно, немало. О конкретной стоимости мы договоримся при встрече, я думаю. А что касается хореографии, то, вы знаете, хореографии даю, а хореографии не даю.
Ну, мы сейчас послушаем романс в вашем исполнении, не про подмышки, а совершенно другое произведение.
Да? Да. Давайте посмотрим, что из этого получится.
Не вздохнул.
У программы «Монморанси» сегодня солистка Большого театра Маргарита Маруна и искусствовед Рустам Каримович Гмыря. По телефону 203-19-22 мы вскоре начнем прием ваших звонков в прямом эфире, так что готовьте ваши вопросы к нашим гостям. А я вот хотел поинтересоваться на тему, чего у вас. Вот мы сейчас слушали текст песни, очень такой грустный, безысходный.
Романсы.
Да, в романсе. Это ДТП, он прям вообще несколько депрессивного такого даже характера, вот, с элементом, значит, любовной лирики. Ну, это я просто читаю по бумажке, которую мне Рустам написал, ну, чтобы как-то мне...
Он успел-таки, да?
Успел накалякать, да. Так вот, скажите, пожалуйста, Маргарита, вот не кажется ли вам, что современное оперное искусство, я не имею в виду исполнительское, а именно композиторское, зашло в какой-то тупик? Что, например, пьесы вот такого характера, которую мы сейчас слушали, вот музыка здесь Чайковского, правильно, да? Вот, уже в наше время не способны попросту родиться на свет в силу того, что уже они все ездят на мерседесах, джипсах и с барсеткой, и у них совсем другой, в общем-то, уже и менталитет, и уже,
как говорится,
вишневый сад увял.
Да, ну, а вот кто они все есть?
Ну, вот этот вот, например, сейчас
композиторы вы имеете? А, вот этот...
Да вообще все население. Вообще население в целом. То есть, как говорится, две сестры померли уже, вот вишневый сад этот у них увял,
да.
Правильно я говорю? Вот, никакой охоты, кстати, псовой уже не существует. Попросту вот, и все, цвели хризантемы давно.
Саду.
Да, так вот, совершенно что осталось? Значит, осталось это ель, понимаете, которая под пальму пострижена. Вот,
уже, да. Действительно, круглый год зеленая.
Да. Пионер, 4 колонки, CD-чейнджер на 10 компактов, и т.д. и т.п. Черепица также. Вот. Или все-таки мое такое вот предположение, на ваш взгляд, ошибочно. Вот что из современных, скажем так, оперных произведений, написанных недавно, на ваш взгляд, по глубине, понимаете, по настроению, может сравниться хотя бы вот с этим романсом, который только что вы исполняли?
Ну, мне кажется, что современное оперное искусство остановилось, наверное, на Прокофьеве и Шостаковиче. Как раз недавно у нас прошла премьера в Большом театре оперы Прокофьева «Любовь к трем апельсинам», которую ставил Питер Устинов, небезызвестный вам режиссер и актер по роли Эркюля Пуаро, наверное, вы помните все его
прекрасно.
Вот, и эта опера поставлена, значит, художник этой оперы был такой небезызвестный, опять-таки, художник театра Ленком,
угу.
Такой Шейнсес, мы, наверное, тоже
прибалтийский.
Ну да, практически. Вот. И костюмы все были изготовлены им. Костюмы сделаны в суперсовременном, так сказать, стиле. Вот. И, в общем, таким образом он эту оперу, при том, что Прокофьев и так, в общем, так сказать, композитор советский, в общем, так сказать, уже ближайшего нашего периода. И благодаря художнику эта опера еще больше приблизилась как бы к настоящему времени. То есть вот у меня лично там костюм такой, он как бы, с чем бы его сравнить, эдакой металлистки. То есть у меня шпилька 12 сантиметров, такие ботфорты черные, черный чулок, короткая мини-мини юбочка. И сверху такая на шнуровке, как это назвать, не Майя, или предложите что-нибудь другое.
Ну, давайте мы сейчас послушаем вашим исполнением следующий романс. Поет Маргарита Маруна.
Thank you.
перестают приходить вопросы к нашей гости Маргарите Маруне и искусствоведу Рустаму Кариновичу Гмыре. Ну, к вам-то, Рустам, меньше вопросов, вполне понятно, поскольку искусствоведом сейчас себя только ленивый не называет. А вот следующий вопрос. Как? Ну, начинается все-таки с вас, Рустам. Вы знаете, как Рустам Каримович и Маргарита Маруна относятся к современным версиям оперных... Сейчас, прошу прощения, тут еще кто-то что-то прислал, и в результате, да, к современным версиям оперных арий, таких, например, как «Князь Игорь» в исполнении американских рэперов и творчество Ванессы Мэй, подпись искусства Вет Шарипов.
Ну вот, «Князя Игоря» я не слышала в исполнении рэперов. Почему-то мне так вот интуитивно кажется, что это, наверное, будет не очень хорошо, потому что, видимо, все это в таком... Рэп — это же такой полуразговорный жанр, такой, да, ритмический такой говор. Вот. Вот. Мне кажется, что это будет менее симпатично, нежели натурализм в смысле оперы самой по себе. А вот что касается Ванессы Мэй, то ее наглядно тут представляли неоднократно по телевидению, когда делали рекламу ее концертов. Вот. И я с удовольствием должна сказать, что я, не знаю, как Рустам Каримович, но я с удовольствием наблюдала то, как она исполняла в своей версии Вивальди «Времена года», одной из частей этого цикла, который называется «Шторм». Вот, и, честно говоря, пришла в полный восторг, потому что эта музыка была исполнена, во-первых, высокопрофессионально, она была великолепно исполнена, потому что это была техника, это была колоссальная концентрация энергетики. Такой, это было прекрасно снято. То есть это было сделано с колоссальным вкусом, очень тонко. А то, что там подложен был современный ритм, это действительно делало это произведение более современным, только все, потому что музыка-то она оставалась, она не менялась никак, она оставалась такой, какая она есть. И ну, в этом была ее красота, то есть это было, да-да-да-да.
Извиняюсь, что первое, но с точки зрения чисто исполнительского мастерства, вот, скажем, Артур Гирский, наверняка небезызвестный концертмейстер у Башмета, он
современный,
вы думаете, он сыграл бы хуже это произведение? То есть,
нет, отнюдь, думаю, что нет.
Я думаю, что сыграл бы и лучше. Просто здесь явно, что продюсеры сделали большую ставку, во-первых, на этническое происхождение Ванессы.
Это раз. Во-вторых, она молода, хороша собой. Это
да,
все,
то есть старые мужчины приходят и смотрят с радостью. Вот. Ну, и в-третьих, я хочу еще сказать, что это современная подложка ритмическая. То есть я думаю, что, может быть, мы бы все изменили свое мнение, если бы мы ее убрали и послушали дорожку, на которой прописана только скрипка
Майи. Может быть, не исключено.
Да, причем
это... Прикинь себе, если мы уберем подложку современную, я так отключусь, и включим наших, и возьмем просто отдельные голоса наших так называемых эстрадных звезд советских.
Нет, вообще не, вообще будет срам. Так делать нельзя. Мы же гуманные люди.
Вот об этом и речь, да, Александр. Дело в том, что, да, понимаете, если мы начнем убирать подложки и оставлять чистоганом то, что мы... так сказать, хотим оставить, то, в общем, наверное, и, в общем, весь наш разговор будет...
Не знаю, я все-таки наблюдал сольное выступление Артура Гирского в составе ансамбля канонического импрессионизма «Голоса родных», вот в овальном как раз зале этом, я все забываю, как он называется, вот, и...
Овальный.
Да, овальный. То, совершенно точно. Да-да-да, с лепниной он весь, с лепниной. И, вот, и могу вам сказать, что я был поражен в большей степени.
Конечно,
уж, если говорить о том, как вообще и Башмет бы сделал это.
Ой, ну, знаете, она такая... Башмет все-таки альтист, а не скрипач.
Ну, это просто большая скрипка.
А, так считаете. Как, ну, в принципе, да.
Вот приходит...
Можно и так сказать.
Да, вот что-то тут Рустам Каримович хочет.
Да, я хочу сказать по поводу Ванессы. Очень приятно, что, простите, этот маленький риск, мне доктор рекомендовал, чтобы челюсть восстала как следует, жевать он какое-то под давлением могу расставить. Вот очень приятно, что девушка подписалась одним из моих псевдонимов. Я написал такую красную книгу классичных произведений. Она красная, она там как раз под этим псевдонимом. Я написал, ну, с иронией такой у нее подпись. Вот. Что касается Ванессы, то девушке 19 лет. Она наполовину китаянка, наполовину англичанка. В младенческом возрасте родители у них развелись, и она живет в Англии. Она фактически, наверное, она, говорят, Моцарт нашей эпохи. Моцарт. Но я склонен считать, что она Евгений Хисин английской современности. Почему? Почему? Я вам сейчас скажу. Она же, у нее очень много исключительно классичных дисков. Без вот то, что вы называете подложкой. Я уж как искусствовед не буду говорить вот эту ритмическую основу называть правильно, как она называется. Вот. И ее талант высоко ценят. Она везде разъезжает с мамой.
А вы говорите подложка, Александр. Видите, какое дело-то? Mm.
Ну, как вы ее назвали? Подождите. Она везде разъезжает с мамой. Кстати, недавно была в Москве, 2 дня назад, как возложила абсолютно точно цветы к памятнику Чайковского. Вот.
Так.
Даже программу «Акула пера» с ней сняли. Представляете, пригласили туда, да. Ну, по отзывам видевших ее журналистов, моих коллег, в общем-то, ничем не примечательная, совершенно бестолковая девушка. Но, ее, она же при дворе, ее приглашают на королевские приемы играть. Вот что это?
Подвезло.
Вот посмотрите, Маргарита, какая связь. Ведь никого из рок-музыкантов, например, ну, посмотрите хотя бы вот на Сашу, вот на... Ну, на нее посмотрите.
Смотрю, смотрю.
Рядом со мной Борис внимательно, кстати, познакомься.
Да,
если...